понятно, туберкулем по латыни бугорок, то есть как-то бугорчатка, туберкулез. И существует еще одно заболевание, атавистовтизис, чахотка. Сейчас используется реже, но тем не менее наука, изучающая туберкулез, называется фтизиатрией, и врач, занимающийся лечением и диагностикой этого заболевания, называется фтизиатр. В настоящее время я посмотрела по 2010 году, ну, в общем-то, 16, здесь меняется плюс-минус там миллион, но, в общем-то, это все равно колоссальное количество. Смертность в Российской Федерации в последние годы составляет 18 на 100 тысяч жителей. Это много. И ежегодно умирают десятки тысяч человек. Зарегистрированы миллионы. Примерно более 25% населения Земли инфицированы. Что значит инфицированы? Не значит, что больны. Мы иногда узнаем об этом случайно на входе при проведении флюорографических исследований. И люди взрослые, достигшие такого относительно взрослого возраста, примерно 40 годов, многие имеют первичный туберкулезный комплекс, не зная, не подозревая, в общем-то, это встречается не редко. Но, тем не менее, заболевание – это уже совсем другое дело. И помимо того, что это, еще видите, что это социальное заболевание. Что значит социальное заболевание? Показатели заболеваний, вообще заболевания инфекционные, тесно связаны с социальными факторами. Но именно показатели заболеваний туберкулеза самым теснейшим образом связаны с экономическими, социальными и так далее показателями уровня жизни в стране. Как только они меняются, как только они ухудшаются, резко возрастает заболевание туберкулеза. Последние 20 лет после распада большой страны, которая называлась Советский Союз, заболеваемость туберкулезом возросла практически во всех регионах. И до 1991 года абсолютно благополучный московский регион, страны Прибалтики, у нас были примерно одинаковые показатели заболеваемости, были крайне низкими, они сопоставимы были с европейскими странами. В настоящее время, к сожалению, большому сожалению, московский регион имеет показатели далеко не самые лучшие. И это связано, как все понимают, с изменением активным, изменением массовой миграции населения, которая произошла в последние 20 лет. И направлена эта миграция, в основном, как вы понимаете, в центр стремительный, в очаге, где социально более обеспечены, финансово и так далее. Но, и я думаю, что все вы видели массу репортажей, как живут мигранты, в том числе нелегально, а количество исчисляется миллионами. И вот эти общие все вот такие факторы стали крайне неблагоприятно сказаться на показания заболеваемости туберкулезом. Исключительно скучились особенно показания в местах лишения свободы, случаи носят иногда массовый характер, к сожалению. И, в общем-то, заболеваемость среди молодого населения, к сожалению, тоже такая. За последние 20 лет до 91 года ежегодно все студенты подвергались, сотрудники в том числе, подвергались, что сотрудники тоже до недавнего времени проходили профилактических осмотров, вот последние только 4, наверное, года. И тоже, в общем-то, отношение врачей и будущее к своему здоровью оставляет желать лучшего. Последние 2 года я помню, что, в общем-то, проводилось флюорографическое исследование, к сожалению, в общем-то, нас тоже единичные случаи не миновали, сказать. Так вот, возвращаясь опять, хочу сказать, что это заболевание, конечно, безусловно, инфекционное. Природа туберкулеза не вызывает никакого сомнения. Я его в 1882 году, как-то я так как-то не приправила, в 1882 году, в конце 19-го века была открыта природа туберкулеза Кохом, палочка Коха, это еще БК, БК-минус, бацилус Коха-минус. И за это открытие свойств возбудителя туберкулеза, особенности патогенеза и, в общем-то, Кох предпринял какие-то способы лечения, которые тогда себя не оправдали. Но, тем не менее, за открытие возбудителя туберкулеза Кох был награжден, удостоен Нобелевской премии. Значит, это инфекционное заболевание, это социальное отсутствие. И еще, это не только, может, не только инфекционное, но мы сегодня будем говорить о сложнейших механизмах, почему мы выделили эту инфекцию в отдельную группу, в отдельную лекцию. О сложнейших механизмах на примере развития гиперчувствительности, замедленного типа, на примере туберкулеза разберем, особенности иммунитета. Но я хотела бы вам еще сказать, что возникающие, связаны с именностью, с особенностями наследования, мутации в определенных генах, которые детерминируют продукцию защитных акторов. И много очень еще интересных таких любопытных моментов. Это порядок, ну, там достаточно под порядок, да, порядок активный мецетализ, семейство микобактериации, род микобактерий. Обращаю ваше внимание, род микобактерий включает около 100 различных видов микобактерий, но подчеркиваю, лишь 4 из 4 являются облигатно, то есть абсолютно патогенными. Какие же это виды, в чем их особенность? Ведь я выделю эту группу медленно растущих микробов. Очень важно, будем об этом говорить. Важнейшую роль и основной возбудитель туберкулеза у человека – это микобактерий род туберкулезис. Это примерно 94-95%. И именно этот возбудитель, ну, как начальное, вызывает туберкулез. Я еще раз потом подчеркну. Именно человек является природным резервуаром этого вида микобактерий. Очень легко и просто запомнить микобактерию туберкулезис. Следующий. Это всего лишь это крупный рогатый скот. Микобактерия бовис или бычий тип. Основной возбудитель туберкулеза у животных, именно животные, коровы, овцы являются, ну не с не овцы, а с рогами, являются природным резервуаром этого вида, и человек, я еще раз буду подчеркивать это, получает в основном при использовании не подвергшейся термической обработке молочных продуктов, парного молочка и прочего, не совершенно недопустимых вещей в современном мире. Мы забыли, в общем, как могут быть получены эти справки. И наконец, африканер, относительно недавно описанный и открытый, это середина 20 века, где-то 60-е годы, на долю этого вида микроорганизма приходится всего 2-3%. И вот четвертый, ну вот третий здесь, лепра, видите, я подчеркиваю, это представитель того же рода микобактерий, лепра. Что такое лепра? Лепра – это проказа. Лепра – это проказа традиционная. Хотя там одевайся, вот как люди вошли быстренько в халаты, тихонечко-тихонечко. И все здесь. Это проказа-возбудитель, ну, традиционно считающийся тропическим инфекцией. Известный художник, вы знаете, Поль Гоген тоже операт проказа, когда 38 лет европейский континент, должность благополучно, вполне крепко, и начал свою жизнь вот, на тропических островах, ну и, к сожалению, заболел там проказом. Про проказе мы сегодня говорить с вами практически не будем, я буквально 2-3 слова, что микобактериям лепра мы не изучаем тропические инфекции, но абсолютно патогенный вид, относящийся тоже к этому семейству, к этому роду. Проказа встречается не только в жарких странах, но и встречается на европейской территории. У нас существуют специальные клиники для лечения пациентов с этой патологией. Это называется Лепрозория, есть в Подмосковье, есть на юге страны. Это клиники, где лечатся эти пациенты, так как и туберкулез, тоже нередко носит семейный характер, фактор патогенности, есть ряд, конечно же, общих каких-то свойств. И вот последний, так называемый авиум-комплекс, комплекс. Или авиум-группа комплекс, сюда входит около 20 видов. Это так называемые атипичные микобактерии. Мы сегодня только вскользь коснемся, но у нас, так скажем, экзаменационных билетов может быть не есть, но знать об их существовании тоже следует. Количество, если здесь речь идет на миллионы, количество инфицированных, то микобактериозы речь идет о сотнях, ну, по крайней мере, на территории нашей страны, несколько сотен, может быть, несколько сотен, которые регистрируются ежегодно. Но это случай достаточно редкий. Что представляет собой микобактерии, в чем их особенность? Сегодняшние возбудители наши обладают совершенно особыми свойствами. И все факторы патогенности, мы будем очень подробно говорить о составе клеточной стенки, все факторы патогенности самым тесным образом будут связаны с компонентами клеточной стенки, в том числе развитие иммунопатологических реакций. Составы клеточной стенки не напоминают грамположительные бактерии, я не буду останавливаться, всем хорошо известно, и очень характерен полиморфизм. Мы не можем сказать, что это маленькие кратовидные палочки, они будут всякими. И как кофе выглядит, и нитевидные, и даже нецелеподобные, полиморфные. похожие на грамм положительные. Но тем не менее окрашиваются под солью нейсона в красный цвет, почему мы знаем кислотоустойчивую бактерию. Следующая важная особенность – крупными мазками. Для них характерны дыхательный, мы говорим, или аэробный тип метаболизма. Эти микроорганизмы относятся к дышащим, называемым бактериям. Немножко сладкого, но зато как вот именно. Дыхательный тип метаболизма. Следующая особенность. Мы очень только вот такими крупными мазками. Можно дальше? Следующая особенность – медленный рост. Это одни из самых медленно растущих микроорганизмов. Медленный рост занимает недели. Если время генерации кишечной палочки у всех практически других бактерий занимает минуты, то первая генерация, первое деление у микобактерий наступает через 16-18 часов. Очень медленно. Почему, тоже будем дальше обсуждать. Очень требовательны к питательным средам, требуют наличия факторов роста, витаминов группы В, аминокислот, аспарагина, кислоты, глицерина. Но и, впрочем, картофель глицерин умогает врачу выращивание. Картофель, пара глицерина, где используют как углеродные источники. Но в настоящее время унифицированность, то есть для культивирования является Левенштейн и Янсен. Мы будем демонстрировать вам эти среды на практических занятиях. Растут медленно, появляются гидрофобные молекулы, их сравнивают с цветной капустой, шагреневой кожей. Ну, легко запоминается. Медленно растут, видимые колонии через месяц на той коже появляются, время генерации и аэробитика. Вот, собственно говоря, что нужно по этому поводу осознать. Вот среда Левенштейна и Янсена с добавлением бриллиантовой зелени и всех компонентов, о которых я говорила. Вот они вот так растут на цветная капуста, цветная капуста. Шагреневая кожа, очень гидрофобная фактически из этих колоний. Практически невозможно их гомогенизировать с водой, они не смачивают, не понимаете, восковой налет такой на поверхности. Теперь компоненты клеточной стенки очень подробно, потому что это важнейший фактор. Они устроены как проколи, вот у них нет высоко организованных органелл. Форма мы знаем про лимонные. Они вообще недостаточно активны. Не болеют, нет спор, нет капсул. Где-то еще, что микрокапсула может быть у где-то больше, но в принципе классических капсул. Клеточная стенка по химическому составу, конечно же, отличается, содержит типичные компоненты для грамположительных бактерий, все, что есть, но есть и важнейшие. Какие же это особенности? Прежде всего, это наличие колоссального количества различных групп липидов. В некоторых видах их около 40% различные липиды. Но самое важное, это жирные кислоты, это воски, несколько видов восков, восков, суфролипиды. Вот обо всем этом мы сегодня будем говорить. Но самое главное, это биколовые кислоты. Именно они образуют вот такой комплекс пептидогликан обыкновенный, углеводный компонент, арабиногалактан, галактан и миколовая кислота. И вот это вот создает невероятно прочный такой вот каркас. Но именно наличие липидов миколовых кислот обеспечивает устойчивость, мы говорим, кислотам, но не только кислотам, но и большому количеству различных дезинфицирующих средств, к различному высушиванию, солнечным лучам, так далее, кислотам щелочат, и делает микобактерии одними из самых устойчивых во внешней среде микроорганизмов. После спорообразующих это самые устойчивые микроорганизмы. Прокариоты. Какие же компоненты, чем же представлены углеводы, как углеморабиноза, галактоза, какие компоненты липидные, как они функционируют, как вызывают патологический процесс? Можно дальше? Очень коварная вот эта инфекция. Сейчас мы разбираемся, что они могут делать. Нигде мы с вами еще до сего времени до микобактерий с такими факторами патогенности не сталкивались. Может, да? Я думаю, у нас будет так небольшой перерыв, 5-7 минуточек, мы еще можно будет посмотреть, подойти и полистать, уже не слайды выбрать себе. И вот структура, и начинает клетка, вот Николовый дисплей. Вот это. Рапин головой. Ну, вот эти компоненты, в общем-то, очень-очень такие. Вот здесь видите пептидогликан, вот эти хлорные кислоты. И все остальное. Ну, как они выглядят? Леоморфы. Это электронные, это сканирующие микроскопии. И это люминесцентные. Я повторяю, оно не связано с иммунами. Люминесценция с какими антителами, с иммунами. Просто меколовые кислоты, липиды очень активно абсорбируют некоторые люминесцентные красители. Это сейчас используется достаточно широко в микроскопическом исследовании микобактерий. Теперь подробно о факторах патогенности. Не продуцируют токсинов, у них нет экзотоксинов, поскольку они уже имеют структуру формы грамположительных классического эндотоксина. Всеми факторами патогенности выступают именно компоненты клеточной стенки. Липидные компоненты. Представлены несколькими фракциями воск первый. Ордофактор. Что такое ордофактор? Веревка тяжкая, я покажу вам много слайдов, как они выглядят. Некоторые из них вы видели уже на практических занятиях. Ордофактор, веревка тяжкая. Это один из самых значимых, важнейших факторов патогенности. Токсический гликолипид, сложное соединение, в которое входит эфир, тригалозы и, конечно же, меколовая кислота. Вот этот вот комплекс, помимо колоссальной устойчивости и кислотам во внешней среде, является мультифакторным таким соединением. Это фактор адгезии. Прилипает к чему? Приклеивается к макрофагам, взаимодействует с макрофагами. И при помощи вот этих восков микобактерии взаимодействуют между собой, образуя вот эти веревки, тяжи, конечно, которые практически не фагоцитируются. Вот такие. Дальше. Они являются фактором колонизации, проникают в макрофаги легко и просто. И это фактор, один из самых мощных факторов защиты от фагоцитоза. Антифагоцитарный фактор. Мы все будем разбирать, как это работает. Ну, видите, здесь препятствуют, нарушают эффективность слияния фагосома с линзосомой. В фагосоме поступает микроорганизм, но он там себя прекрасно чувствует, живой и здоровенький. Ему нужно что? Чтобы эффективность была. Фагосома, в которой содержится, хорошо помните, что содержится в линзосоме? Лизосомальные ферменты. Объединиться с фагосомом, фьюжн, так называемый, слияние процесс. Это сопровождается кислородным взрывом. И кислородный взрыв убивает, я напоминаю вам этапы фагоцитоза, а лизосомальные ферменты распиливают все, ничего не осталось. Так вот здесь мощные факторы, которые позволяют избежать фагоцитоза. Фагоцитоз на этих, на ранних этапах неэффективен, не завершен. Помимо этого способны гидрофобности, гидрофобные вообще очень трудно и располагаются в виде жгутов. Это я уже все вам подсказала. Сейчас я продемонстрирую, как выглядит корд-фактор на пульмон, как выглядит корд-фактор. И в диагностике мы сегодня будем касаться только буквально принципов. У нас с вами будет целое занятие по туберкулезу, по дифтерии и так далее. Нам сегодня нужна стратегия с вами. Мы занимаемся, так сказать, стратегической инфекциологией. Можно дальше, не знаю, мне кажется, вот это так интересная инфекция. Я каждый раз читаю, где-то еще нахожу для себя какие-то мне еще неизвестные, ну, хотя, казалось, я там могу здесь, новые какие-то интересные данные. Можно дальше? Это надо записывать уже как-то в каких-то сокращенных смертоблемках. Я понимаю, что это. Вот корд-фактор, вы видите, склеили. У нас есть эти мазочки, мы вам показывали, когда разбирали инфекцию, занимались фактором патогенности. Они просто склеились между собой, вот эти вот замечательные микобактерии, красивенькие и прекрасные. Вот так они выглядят, поглотившие люминесцентные красители. Ну, соответственно, люминесцентный микроскоп очень такое эффектное, завораживающее зрелище. Мы сейчас хотим объединить усилия, сделать его. Атлас есть, конечно, это все понятно. Я вот первый раз сделал атлас. Но у нас богатый очень материал собственный. У нас очень много микроскопических. И сейчас Институт геронтологии тоже наша структура. У них практическая бактериология. И вот на хромогенных следах, ну я не знаю, можно делать какие-то такие календаре или что-то такое, это что-то такое в стиле аватаров. Замечательные цвета, объем. Ну вот, выглядит вот этот мир коварный, очень красиво. Так вот, следующий воск ДМ, следующий воск. Это тоже очень сложный компонент, тоже содержит миколовые кислоты, пептиды, гликолипид. И везде есть миколовые кислоты. Это следующий защитный фактор от фагоцитоза. Он располагается тоже поверхностно. И вот этот воск, предполагается, что именно с наличием вот этого воска нарушается проникновение нутритивных факторов, то есть затрудняется метаболизм микобактерий. По всей видимости, с этими факторами восковыми связан столь медленный метаболизм и, конечно же, медленный рост. Ну, месяц растет. 18 часов первая генерация. Конечно, для микроорганизмов это очень плохо. Наверное, так. Тормозят эффективность фагоцитоза, миграцию лимфоидной ткани и так далее. Следующий компонент – это все липиды. Сульфолипиды тоже в наружном слое, и они устойчивы к ферменту и тоже помогают выживать в макрофагах, ингибируют активное выделение, реализацию лизосомальной. И помимо этого в воске достаточно устойчивы к действию лизосомальной ферменты. Сами по себе устойчивы, не только ингибируют. И, наконец, последний представитель. Это такой мощный группа липидных компонентов у туберкулезных палочек. Это ацетон растворимые липиды, или их еще называют липосомы. Вот сейчас говорят аналочастицы и так далее. Липосомы, по сути, являются классическими микроскопическими липидными компонентами, ну, микролипидными компонентами. Они обладают уникальным свойством. Вот эти ацетон растворимые липиды или липосомы очень легко интегрируют биологические мембраны, в наши с вами биологические мембраны, изменяют их, модифицируют эти мембраны. А если еще к ним присоединяется туберкулин, следующие несколько минут я буду говорить о туберкулине, присоединяется туберкулин, происходит мощнейшее изменение, модификация наших с вами мембран, рассеивается иммунный ответ, делается неэффективным. Цитотоксические киллерные клетки начинают распознавать не только и не столько зараженные, сколько модифицированные. И вместо того, чтобы разрушать зараженные клетки, разрушают модифицированные, делая в легких что ли, дырки полости коверкнуть. Видите, совершенно ни на что не похожий фактор патогенности. Ни с какими, какими мы ранее не сталкивались. С липидами завершили, переходим к не менее интересному компоненту, белковым компонентам, туберкулопротеидам. Что представляют туберкулопротеиды, каков механизм их действия, что же такое туберкулин? О туберкулине вы что-то же знаете уже, что такое туберкулин, где он используется? Где? Ну, где туберкулин используют? В школе?
При?
Конечно. Реакция мантул, внутрикожная форма мантул. Это не случайно, потому что именно он является важнейшим антигеном, против которого направлен иммунный ответ. Можно дальше? Подождать? Хорошо. Здоровых, не инфицированных. Он не токсичен. Но именно против него направлен иммунный ответ. Но он токсичен для людей инфицированных, больных и больных, у которых уже ГЗТ уже состоялось развитие реакции гиперчувствительности заявленного типа. Я очень подробно сегодня буду рассказывать, у вас есть отдельный вопрос, билет экзаменационный, развитие гиперчувствительности замедленного типа. Так вот, сегодня на примере развития гиперчувствительности при туберкулезе мы разберем и эту реакцию. В чем его особенности еще? Он имеет сходство с антигенами главного комплекса гистосовместимости нашего. И чем больше степень этого сходства или родства, тем хуже, наверное, тем чаще и тяжелее развивается туберкулез. И это один из факторов предрасположенности к туберкулезу. Что еще может делать туберкулин? Он взаимодействует с липосомами, а липосомы — это ацетон, растворимые жиры, и они его затягивают в мембрану. Модифицируется мембрана, иммунная система, конечно, воспринимает это как врага, как сигнал действия, как найти, узнать, уничтожить. И разрушает эти клетки. Вот такой интересный товарный туберкулез. И, конечно, уже он используется в качестве важнейшего антигена для микробиологической, кожно-аллергической, для выявления гиперчувствительности замедленного типа. Мы выявляем пробу гиперчувствительности. Сегодня еще много интересных моментов мы с вами обсудим. Есть и целый лекции мы уже туберкулез. Следующий компонент и наше такое заключение по факторам патогенности. Затем перейдем к иммунологии, к эпидемиологии. Ну, вот пишет, например, способ с антигенами главного комплекса гистосовместимости. Все понятно, все здесь надо. Это же... А кто это учитель статистики? Сокращение тоже. Движемся дальше. Можно не все записывать, просто примеры. И вот именно вот эти липидные компоненты придают гидрофобность, устойчивость. Примеры какие? Ну и устойчивые, хорошо, знаете, что устойчивые, замечательно. Несколько месяцев в речной воде не нужно эти цифры запоминать, голова не только для этого, потому что думать. Это пример. Например, при рассеянном свете, там, может, полтора месяца, при отсутствии солнечного света в подвале помещений вообще несколько месяцев. Но видите, где с раствором? Я хотела бы вам сказать, что вообще по классическим антибиотикам еще мы по пальцам можем перечесть антибактериальные терапии, которые эффективны. Весь перечень антибиотиков неэффективен. А вот ультрафиолет вполне хорошо, 3 минуты и достаточно солнечного света. Подвалы — это плохо, мы все знаем классиков русских, Достоевский и так далее. В Петрограде, да, в Петербурге, Петрограда был короткий промежуток времени этот город. И революция буквально за десяток лет, за несколько лет. Так вот, подвальное помещение, группа риска тоже. А вот ахиллесовая пята, слабое место, это чувствительность к температуре. Достаточно пастеризации, чтобы обезопасить себя от этих мест. А при кипячении вообще гибель запретка. И бонус — это молочные продукты, не подвергнутые термической обработке. Может, там, конечно, много что полезного, но и больно страшно. И последнее перед перерывом. Если вы не знаете, просто устойчивые хорошо, знаете, устойчивые, чувствительные к температуре, пастеризация более чем достаточно. Здесь не нужно это уже все. И несколько слов об эпидемиологии сделаем небольшой перерыв. Туберкулез распространен повсеместно, но в нашей стране есть несколько остались в неблагополучных регионах. Я подчеркиваю, Московский регион, к сожалению, не относится к благополучию. Неблагополучный район Тувы, неблагополучный Алтайского края состоит, неблагополучный район Дагестана и ряд других. Там показатели заболеваемости в десятки раз превышают показатели даже Московского региона. Показатели в Соединенных Штатах 4,5 на 100 тысяч населения, в странах скандинавских примерно такие же. В общем, достаточно низкие, еще раз подчеркиваю, социальные болезни в том числе. В Советском Союзе это была очень жесткая служба, там почти военизированная дисциплина, мощная работа диспансеров противотуберкулезных, регулярные осмотры, и в том числе это позволяло поддерживать уровень, но вполне, в общем, тенденция даже сейчас нынешняя неблагополучная страна начала абсолютно достоверно снижаться. Ну, я уже сказала, сейчас показатели не очень верные. Основной резервуар, напоминаю, микобактерия туберкулеза человек, это воздушно-капельный способ выражения. Сельскохозяйственных – это бовес, это животные. Даже благополучные семьи, врачебные семьи, вот последние там, несколько лет на моих глазах, дети пили во врачебных семьях, дети пили парное молоко. И через короткий промежуток времени, инкубационный период около 8 недель, поступили в клинике хирургически с диагнозом дважды острый живот, потому что это развивается как мезоаденит. И этеральная форма называется как мезоаденит, и вот такие вот образы. Входные ворота слизистые, полости рта, миндалин, и, конечно же, бронхи проникать в терминальный отдел вацмуса и там захватывать мукоплазму. Ну, еще раз, гораздо реже, к счастью, это всего лишь там, небольшие доли процента всех случаев туберкулеза и подвергнуты термической обработке. Здесь пока сейчас все. Вторая часть у нас самая сложная тоже лекция. Мы будем говорить о развитии гиперчувствительности, о патогенезе развития заболевания. Ну, минут 7, я думаю, мы вполне можем прерваться. Будьте любезны, староста адекватно проинформировалась, потому что каждый, не прослушавший лекцию, не пришедший, но очень мало. Мне, конечно, легче, сами понимаете. Люди сидят, слушают в основном. Ну, наверное, те, кто не хочет слушать. Только естественные какие-то процессы могут решить этих людей возможности заниматься. Естественные, которые, наверное, скоро состоятся. Ничего не знаешь, никуда на работу не придут. И больше никуда, никогда. Вот и все. Причем в западных вузах можно сдавать попытку вот эту аттестационную только один раз врачную знаю. А у нас сколько экзамен можно сдавать? 3, 4. Ну это врачка. Ну что совсем, когда молчит или там, не знаю, что-то перевод уже или что-то даже, наверное, так, просто как рыба. Ты что-нибудь знаешь? Это врач? Ну что-нибудь скажи. Ну, в общем-то, мы вам все современные данные, все достижения. Пожалуйста, кто желает большего, выше крыши можем еще большего. Вопросы, приходите, делайте любые сообщения на кружке. А кто хочет по-серьезному, у нас лечебного факультета уже почти доктора наук. Прекрасные, с педиатрического прекрасные ребята остались, занимаются молекулярной биологией, на самом высоком, молекулярной генетикой, генетикой микро. Ну, надо трудиться просто. Ну, просто представьте, нет, если вы ничего не знаете, вас заставят куда-то идти работать. Чуть прохладно, я как-то утеплилась, пока скоро уже потеплилась. Как, что же предрасполагает, помимо известных нам уже факторов? Генетическая предрасположенность обусловлена может быть, и вы видите, особенностями функционирования системы внутриклеточного клиренса подоспеха со снижением этих возможностей еще больше усугубляется возможность размножение внутри клеток фагоцитов. Это дефекты факторов гуморального иммунитета и слизистых, резистентных слизистых. Ну и я вам уже говорила, степень совпадения с главного комплекса гистосовместимости. Так какие же гуморальные дефекты? Я просто вот клиренс макрофагов. Какие же гуморальные дефекты наследственные, особенно важны, что было в последнее время обнаружено отсюда? Это дефект системы поверхностно активных белков, так называемых сурфактантов. Сурфактанты мы относим к факторам врожденного иммунитета. Сурфактанты осуществляют множество. Это белки сурфактанты А, это белки коллектины и, конечно же, белки новые, тоже относительно новое семейство белков, тетраксил, относительно, конечно. Что представляет собой сурфактанты? Сурфактанты выполняют множество функций. Но они прежде всего поддерживают стабильность и функционирование легких. Поэтому у детей глубоко недоношенных, родившихся прежде времени, а мы сейчас 500 граммов должны выхаживать, как и весь мир. Так вот, самая большая проблема – это тоже несостоятельность сурфактантов именно. И этим детям с лечебной целью вводятся сурфактанты, которые способствуют восправлению легких. Но, помимо того, что поддерживают стабильность альвеол, они обладают и самым непосредственным прямым антимикробным действием, в том числе и по отношению к микобактериям, ингибирует рост, нарушая их проницаемость, увеличивая их проницаемость. И, в общем, таким образом, делая их подверженными и как астматическому воздействию, так и делая доступными для дальнейшего взаимодействия со следующими белками, которые называются коллективными, а коллективные уже облегчают взаимодействие с фагоцитирующими клетками. То есть помогает фагоциту своего рода. То есть дефект белков, различных белков, как сурфактантов, так и тетраксинов, так и коллектинов, нарушает эффективность фагоцитоза. Можно дальше? Ну, это так очень коротко, это на это тоже. Вот есть такие, вот это, я просто перечисляю все, что про это располагает. А семейные случаи сейчас я объясню. Мутации в генах, следующее, мутация в различных трех генах, связанных, которые обуславливают или детерминируют продукцию вот этих белков различных, приводят к дефициту, связанному с повышенным регистрацией заболеваемости не только туберкулезом, но и других хронических заболеваний легких. Ну и, наконец, последнее – это пентраксины. Пентраксины – это суперсемейство консервативных белков. Пентраксины, они имеют такую форму пентаграммы, ну вот похоже на наш пентагон здесь рядышком, который находится. Такая пентаграмма, ну и фактически вот выполняет функцию множества и тоже прежде всего участвует в опсонизации подготовки к фагоцитозу. И в эксперименте на животных было подтверждено, что животные с инактивированным геном, а сейчас очень интересная технология, на животных она хорошо разработана, называется нокаут генов. С помощью нокаута генов изучена функция огромного количества генов. Нокаутные технологии нокаута генов бактерий находятся только в стадии становления, но мы как-то пытаемся к этому тоже подойти. Вот такие животные, безусловно, чувствительны к инфекции. Понятно? Предрасполагает комплекс факторов, целый комплекс факторов. Ну и вот здесь вот последний еще. Макрофаги содержат большое количество, вы знаете, представителей всего семейства Toll-like рецепторов. Toll-like 1, Toll-like 2, Toll-like 3, Toll-like 4, Toll-like 4, распространяется токсин. А вот Toll-like, нет, ну уже подтянулись, первый час мне было очень легко читать. Вы же не слышали нам первый час, поэтому сложно воспринимать сейчас. Они Toll-like рецепторы, я уже говорила вам, за них получена Нобелевская премия в этом году за открытие факторов врожденного иммунитета, в том числе семейства Toll-like рецепторов. Они способны распознавать консервативные домены бактериальной клетки, но и в том числе распознавать Toll-like, а вот способен распознавать микобактерию туберкулезис, потому что на поверхности вот этот располагается рабиномонан или рабиномонан. Дальше распознавание консервативных доменов может осуществляться не только и непосредственно Toll-like рецепторами, а через образование комплексов, опять же связанных с дефицитом сурфактанта. Ну вот я еще раз показываю, что не только поглощение, но и распознавание затрудняется дефицитом. Вот эта вот схемка показана, как Toll-like рецепторы распознают и, в общем-то, активируют, распознают консервативные домены и запускают выброс провоспалительных цитокинов. И последнее. Последнее – это то, что микобактерии способны персистировать внутри макрофагов, внутри эндосома. Находясь еще внутри эндосома, мы говорим о мегабактерии целых 4 антифагоцитарных фактора. Ну, как минимум 3, а то 4 антифагоцитарных фактора. И прежде всего это система восков. Формирование, они поступают в макрофага в эндосоме. И для формирования фагостомы должен запуститься процесс, контролирующийся ионными кальциями. И, в общем-то, существуют специальные регуляторы движения органелл вокруг малых связывающих белков, активируют различные ферменты, которые нужны для образования фаголизосома. Так вот, микобактерии нарушают движение мембран, но одним словом препятствуют созреванию фаголизосома. Этот процесс называется арестом созревания фагосома. Подводим наш итог. Предрасположенность обусловлена целым комплексом факторов, связанных с наследственными дефектами или мутациями генов, которые детерминируют продукцию важнейших семейств защитных белков, которым относятся прежде всего к сурфактанту, относятся к пентроксину, относятся к системе коллектива. Предрасположенность обусловлена степенью совпадения туберкулина с главными комплексами гистосовместимости. И опять-таки дефектами клиренса внутри самих макрофагов и наличием все же еще так большого количества факторов антифагоцитарной защиты. Движемся дальше. Эпидемиология. Самый важный способ мы с вами это воздушно-капельный кашель, чихание и так далее. Но, возможно, мы уже обсудили, возможно, контактный способ достаточно, я бы сказала, экзотический, редко встречается. Нужны какие-то ссадины, раны, царапины. Нередко заболевание животными – это группа риска, все, кто относится врачи, сегодня вылетело с головы это слово, ветеринары. В любом случае, это доярки всех, кто угодно работает с животными. Группа риска. И случаи описаны, конечно же, не массовый характер заражения хирургов, а анатомов при нарушении целостности перчаток и перчаток. А вот трансплацентарные или вертикальные практически не реализуются. Образуются микротромбы в плаценте. В результате взаимодействия микобактерий, вот они препятствуют проникновению от матери к плоду. Но любопытным является тот факт, что уже во время родов, во время рождения, сразу после рождения, в раннем постнатальном периоде, любая биологическая жидкость, в том числе при заглатывании неинфицированной амниотической жидкости, младенец может заразиться. Ну, здесь вот я не могу обсуждать, до 50 до 70 взрослого было первично инфицировано, мы с вами говорим, почти каждый из нас имел встречу с возбудителем. Как же так? Мы же все с вами абсолютно вакцинированы. Все вакцинированы, да. Возникает вопрос, я хотела чуть позже. Вакцинация предотвращает полностью ли инфицирование? Многие страны в последние годы отказались от вакцинации. Это Соединенные Штаты, скандинавские такие, многие страны, Западные Европы. Почему? Очень высокий уровень обследования, высокий уровень выявляемости, высокий уровень низких показателей. Не предотвращаем. Вакцинируют в основном в Соединенных Штатах Канады мигрантов из неблагополучных стран. А для чего вакцинируют? Предотвращает развитие? Нет. Предотвращает. Вакцинация создает развитие гиперчувствительности замедленного типа. Вакцинация предотвращает не инфицирование, а развитие генерализованных, диссеминированных форм. Смертельно опасных, даже настоящих людей, которые с трудом, в общем-то, мы можем лечить. Предотвращает развитие туберкулезного, диссеминированных. Вот и все. Ну и, наконец, только в 10% развивается первичный туберкулез. Продолжительность инкубационного периода в среднем составляет около 1,5-2 месяца. Но, в общем-то, 6-8 недель. Чаще всего так, возможно, до года, инкубационный период. В это время происходит образование кальмулема. Теперь мы подходим к самому сложному патогенетически такого момента развития гиперчувствительности и, по сути, механизма образования туберкулезного гранулема. Что же такое гранулема? Как развивается первичный вот этот туберкулезный комплекс? Мы говорим с вами только о фундаментальных вещах, не о клинике. Это дело клиницистов-физиатров. Движемся дальше. Развитие заболевания бывает первичный туберкулез, возможно, диссеминированное развитие и вторичный туберкулез. Микобактерии, мы с вами знаем, 95% случаев это воздушно-капельные, проникают именно в дыхательный тракт до альвеол. Терминальные отделы ацинуса стерильны, альвеолы. В альвеолу что находится? Альвеолярные макрофаги. Они прекрасно могут захватить, захватывать возбудителя, но фагоцитоз не завершен за счет корт-факторов, за счет восток и других факторов. Фагоцитоз не завершенный. Помню, все такое, что такое незавершенный. Погибает макрофаг, а возбудитель размножается в макрофаге. Массивная, значит, мешаете, девушки. Сами не слушайте. Учат уважение немножечко в семье. Как взрослым, преподавателем, заведующий кафедрой. Готовила лекцию эту. Я это уже достаточно хорошо знаю. А вы обязаны это знать. Никто бы не имел никаких претензий, если блестящие были знания. 280 человек 20-го еще числа не вышли на сессию. Из мора взяли. В жизни такого у нас не было. 25 числа все, всегда закрывался. И мы занимались наукой, занимались делами, писали пособия. Но это уже просто не медучилище, а уже какое-то, не знаю, социальное заведение. Люди не в состоянии учиться и уходят. Но вы нуждаете говорить это. На месте массовой гибели макрофагов с незавершенным фагоцитозом начинается формирование именно гранулемы. И возможность формирования гранулемы связана с таким замечательным особенностью иммунной системы, как возможность развития гиперчувствительности замедленного типа. И на фоне развития вот этой гранулемы формируется гранулема сама, туберкулема, гранулема, мы говорим туберкулем, бугорок, вот это вот гранулема, и она может обызвесляться в дальнейшем, и на месте образования гранулема формируется первичный туберкулезный комплекс. Что составляет, из чего составляет первичный туберкулезный комплекс, и самое главное, из чего состоит гранулема, почему такое получается, как нашей иммунной системе удается замуровать возбудителя в локальном каком-то сайте. Так вот, первичный комплекс, я покажу биологический такие, первичный воспалительный комплекс в зарубежных вот, учебниках, который называется, мы с вами изучаем, мы говорим, частные курсы микробиологии, я во программах называется медицинская микробиология. По-другому инфекциология, медицинская. И во всех западных учебниках, в английских учебниках мы стараемся приобретать все, что выходит, ну, как люди обучают дальше, там, где какие интересные вещи. Так вот, первичный комплекс, очень много клинических примеров, так как раз в этих примерах, состоит из гранулемы, мы с вами уже гранулемы, лимфангоита, это воспаление канальца непосредственно лимфоидного, и локальные региональные лимфатические узлы, лимфангоит. Вот это вот первичный комплекс. Он может обозначаться, а его существование человек может даже не подозревать. На этом дело может все остановиться, и никогда больше, в общем-то, возбудитель может не выбраться, кальцифицироваться, остаться там. Но исходы различные этого процесса. Что же содержит гранулемы? Я покажу сейчас гистологию, гистологический, и, конечно, схему, как она устроена. В центре содержится возбудитель, вокруг него погибшие уже макрофаги и так называемые частично ткани творожистый некроз. Дальше находятся эпителиоидные клетки, эпителиоидные клетки и клетки Пирогова-Лангхансе. Что такое? Это трансформированные гигантские макрофаги. Они погибают, сливаются, образуют вот такие вот скопления. Это все для того, чтобы замуровать возбудители. И по периферии уже так зашлифовано. Это клетки лимфоидные, нейтрофилы. Я сейчас покажу сверху, вот так устроена гранулема. По-другому никак, антитела ничего не могут сделать, чуть-чуть подсобить только. Ничего не могут сделать эти тела. Сейчас иммунитет холестерина. Наличие антител, антитела есть, и возбудитель живой тоже есть. Антитела, роли не столь значимы, как вот гиперчувствительность, замедленный гипер, в локализации, ликвидации фактически. Это, в общем-то, страшно, это коварная инфекция. Можно дальше? Так вот она, гранулема, это небольшое увеличение, это средство, такое средство морфологическое. В центре то, о чем я вам говорила, по периферии вот эта лимфоидная ткань. Вот так вот устроена вот эта гранулемка. И сейчас большое увеличение гранулема, там, где содержатся вот эти клетки, вот это эпителиоиды, вот эти, видите, гигантские клетки пирогола, лангкарса, содержат большое количество яиц, слившиеся, погибшие макрофаги. А вот так это выглядит на схеме. Очень красивая схема. Вот видите, центральная часть. Хорошенький некроз. Вот эти гигантские клетки. Вот это все эпителиоидные клетки вокруг. И по периферии фибробласты могут быть утрофированы. Хорошо замуровано? Хорошо. Дальше ингибируются царями кальций. Вот такой кальцинат остается там навсегда. Взбудитель. При заживлении вот образуется, кальцифицируется, но здесь опять. И вот этот заживший очаг называется вот кальцифицированный очаг Ангона. Он формируется в легочной, грудной, первичный очаг, пропитанный солями кальция, называется, как называется, очаг Ангона. При снижении резистентности, в общем-то, эти могут трансформироваться в высоковирулентную, но там комплекс факторов. Может развиться эндогенная инфекция. Из этого очага бывают случаи. Это чаще всего уже у взрослых людей бывает. Но, а возможно и экзогенная суперинфекция. Возможно еще вот такие. Ну, в принципе, вот с этим заканчиваем. Вот он очаг Ангона, видите? Ну, здесь такая стрелочка красивая. Вот первичный очаг, вот очаг лимфодендрит. Ну, выглядит как кости, и выглядит как плотная морда, как тень сердца. И вот просто... Первичный очаг сердца. Нет, я не знаете, я немножко пропущу, я чуть-чуть потратила время на это. Ну, вот я покажу вам миллиардный туберкулез. Видите, миллиа значит просто. Вот эти миллионы-миллионы маленьких зернышек, это, в общем, патологоанатомический материал. Ну и, наконец, вот каверна, помните, дырка, образуется тогда, когда начинают модифицированные клетки разрушаться трекилерами, по всей видимости. Чаще всего локализуется в апексе, в верхних отделах, потому что высоко очень хорошо аэрируются эти отделы. И если каверна прорывается и сообщается с просветом бронха, мы получаем что? Открытую форму туберкулеза. Возбудитель проникает в бронхи, понятно, возбудитель в трахею, в окружающую среду, пациент кашляет и так далее. Инфицирующая доза составляет всего десятки клеток. Если, чтобы заболеть холерой, нужны миллиарды клеток, чтобы заболеть дизентерией, нужны количество сотни клеток, тоже очень мало. А туберкулезом десятки клеток. А все зависит дальше, я уже говорю, от иммунопатологических реакций, степень предрасположенности, другие комплексы. Вот такие. Ну и он может заглатывать пациент, если мокрота проглочена, то тогда это попадает в пищеварение, и туберкулез не в офис уже здесь, а туберкулез может вызывать и кишечник. И распространяться дальше куда угодно. Распространяться может как угодно. По лимфоидам, соседним тканям контактным образом, гематогенным путем, тогда диссеминация. Вот это самое страшное. Контактно поражает органы, и вот то, о чем я вам рассказала, проглотил, и здесь возникает. Что же лежит в основе развития иммунной системы? Каков молекулярный механизм, как развивается гиперчувствительность замедленного типа? В основе лежит, я подчеркиваю, я потом вам расскажу, вы сейчас попытаетесь записать. Я постараюсь еще нарисовать, показать, хотя схема есть. Самое сложное. Взаимодействие макрофагов и лимфоцитов. Это основа. Что такое, значит, особое значение имеет контакт макрофагов с хелперами, с CD4 и супрессорами? Ну, здесь. Макрофаги, которые поглотили микобактерии, помните альвеолярные макрофаги? Могут они переварить? Нет. Но они могут откусить чуть-чуть. Они могут чуть-чуть начать, называется, процессировать. Процессинг осуществляет. И что еще, какая функция, кроме пожирания макрофагов? Презентация. И начинают презентировать. Что значит презентировать? Представлять. Я покажу вам. В виде пептида, вот так, на такой чашечке. Только презентированный, запомните это всегда, только презентированный антиген могут распознать Т-лимфоциты. На тарелочке им нужны. Б-лимфоциты могут свободны. Т только презентированные. Помимо того, что они представляют от усилий, презентировали коротенький пептид туберкулин, они начинают выделять в пространство интерлейкин-1, который осуществляет активацию огромной популяции Т-лимфоцитов, трансформируя их в клетки памяти, долгоживущие. Помимо этого, что еще происходит? Следующее, сейчас время я вам покажу. Вот видите, презентирован этот, связывается с главным комплексом гистосовместимости второго класса обязательно. С первым классом связываются только ДНО возникшие белки, такие как вирусные, которые в клетке фиксируются. Те, которые извне, со вторым классом. Есть митохондриальный белок распределитель, он, в общем-то, распределяет первому ко второму классу, он их идентифицирует. Вот что происходит. Значит, вот макрофаг, вот он откусил, презентировал, процессировал. Т-лимфоцит распознает только такой. Он выбрасывает интерлейкин-1, который начинает активировать эти. Но он выбрасывает еще, а вот эти Т-лимфоциты активированные, они выбрасывают их еще, подчеркиваю, внимание, самое главное, интерферон гамма. Интерферон гамма. Интерферон гамма, что может интерферон гамма? Активировать макрофаги. Самое главное, активировать макрофаги. Это самое важное, запомните его. Что такое активация макрофага? Он активирует кислородный взрыв, он активирует его взаимодействие, появление, увеличивается синтез, вот этот, эти каскадные белки активных лизосомальных ферментов, он активирует появление иносинтаза, мощный кислородный взрыв, и уже вот таком, эти процессы активности лизосомальных ферментов, уже все защитные факторы вот такому увеличению сопротивляться не могут у микобактерий. И вот самое главное, активированный макрофаг уже в состоянии съесть микобактерий. Он, может быть, все ли съест, что не съест, дальше замурует. Что происходит дальше? Дальше вырабатывается тумор вот этими макрофагами активированными. Он не просто активный кушает, он вырабатывает еще. Второе, тумор некротический фактор. Вот это вы должны ответить. На экзаменах у вас отдельный вопрос. Формирование гиперчувствительности. Я сейчас еще к этому вернусь, это трудно. Что делает тумор некротический фактор? Он вызывает, он активирует, призывает в этот очаг все макрофаги, все, что можно. Он их модифицирует, фактически вызывая гибель, слияние, тумор некроз. И они выстраиваются вот в эту мощную гранулу. Образуется в результате гранулома. Антитела тут играют второстепенно. Совсем мало. Ясно здесь, значит, происходит. А теперь еще раз можно вернуться к этому. Я просто рассказала, значит, первое, что у нас с вами, мы остановились с вами, писали, когда Т-лимфоциты активировались, они взаимодействуют с макрофагами. Сенсибилизированные Т-лимфоциты или клетки памяти долгоживущие, вот эти умники, выделяют хемотоксины, интерфероны, но интерлейкин уже не столь важен здесь. Интерфероны, самое главное, подчеркните, интерферон активирует миграцию, повышает ферментативную активность, общую активность макрофагов. Ну и в какой-то степени выработка опсонирующих антител, которые, ну, второстепенную, я говорю, может, немножечко усиливают этот циклус. Вот механизмы образования, серьезнейшие механизмы образования. Вот это еще. Активированные макрофаги, я вам все, по сути, это рассказала. Активированные макрофаги вырабатывают активные формы кислорода, записи, лизосомальные ферменты. Ну, мы это все, в общем-то, записали. На все, про все это нужно 6-8 недель. Через 6-8 недель после контакта образуется гранулема. Рентгенологически она иногда воспринимается как неумальные тени. А это всего лишь гранулема. Ну, вот еще вот такая схема, то, о чем я говорила, вот такая. Антиген, микобактерия, антиген-предуцирующая клетка, что-то это макрофаг. Взаимодействие с Т-лимфоцитом, это интерлейкин активирует, получается, клетки памяти. И вводя в туберкулин, что мы с вами? Мы выясняем наличие вот этих клеток памяти, мы выясняем наличие сенсибилизации, мы выясняем наличие знакомства с этим. Вот активирует интерферон, ну и так далее. Ясно с этим? Но это самый сложный, самый важный, самый, наверное, интересный момент. Профилактика. В нашей стране используется уже с 28 года во всем мире по профилактике бацилюс БЦЖ, кальмит герань. Это аббревиатура бацилюс Б, Си, кальмит герань. Кальмит герань создали вакцину путем микобактериум бойс, путем 200-кратных пассажей. Вакцина 28-го, тогда Лига наций сейчас, ООН, Организация Объединенных Наций, ну, в общем, в принципе, так. В 2006 году многие страны прекратили массовую вакцинацию, вакцина только мигранты. Почему, я вам объясню. В Российской Федерации вакцинируются все при выписке из роддома 37-й день. Еще 2 минуты, я отвечу. 7-14 лет. Обсудили эффективность вакцины и так дальше лечение. Препараты пересчитать по функциям можно, это группа рифампина, группа это камострепта, это старое или первое поколение аминогликозинов. Больше как лечение туберкулеза нигде не используют, здесь длительно. Это группа фтивазида, это группа этионамида. Что сейчас? Лечится долгие месяцы все находящиеся в контакте в семейном случае, если вы говорите, в течение нескольких месяцев, 4-6 месяцев. А контроль это, конечно, отсутствие возбудителя в макроте. В общем-то, это лечение требует большого терпения. При наличии холеры лечение очень сложное, в том числе до оперативного лечения. В настоящее время разрабатывается новая группа и вакцин, и препаратов пока нет, но вообще принцип доставки, продраги, принцип доставки с помощью химерных антител к фрагменту прикрепляются и цитостатики, и к фрагменту прикрепляются препарат, который осуществляет строго направленную таргетную, так называемую, доставку в очаг спаления. Но пока широкого применения еще это будет, видимо, очень дорогостоящий препарат, потому что все, что связано с химерной антителами, очистка дорого стоит, но весьма эффективно, в том числе в лечении лимфобластных лейкозов, такой препарат, как Мактера, химерный антител, половина мышиная, половина человеческая, даже не наружена цитостатиками, потому что включает антителозависимую цитотоксичность и собственную систему комплимента. Вот так. Вот такие, в общем-то, и несколько слов, буквально диагностика всякая, это на занятие, просто промельчу бактериоскопия прямая. Вот смотрите, не могла не показать, мезентериальный лимфоузел нафаршированный, битком набитый вот этими красненькими микобактериями. Вот люминесцентная, на самом деле самая широкая, это люминесцентная, не имеет никакого отношения к иммунологии, способность светила поглощать люминесцентные красители, светит микроскопы. Вот эти желтенькие светящиеся есть, вот это увеличивает. Ну и вот это то, что вы видели, бактериологический метод, длительность слишком большая, 5-6 недель. Для идентификации широко используется внутрикожная проба Вантуза. Что такое проба Вантуза? Мы выявляем гиперчувствительность. Мы выявляем наличие субпопуляции вот этих клеток памяти, субпопуляцию Т-лимфоцитов. Через 48 часов зеркальное отражение тех процессов, которые происходят в легком. Сюда подтягиваются все участники вот этой гранулемы. Мы ее измеряем, трактовать размеры будем на занятии. Вот этот процесс морфологический, гистологический. И два слова о микобактериозах я, к сожалению, не успеваю, но это не является абсолютно. Они встречаются это с нетипичной группой авиум, вызывает подобные по патогенезу заболевания. Откуда взялись? Это эволюционная ветка отдельная, древняя, неизвестная. Кто-то считает, это ряд школ считает, что это вследствие вакцинации возникло вот это новое поколение. Вызывает бассейновую гранулему, такое кожное поражение, медленно растущее. В общем, фортуитом быстро растущий, один из групп быстро. В общем-то, процессы могут возникать в стационарах, описанных хирургически. В общем, весьма опасно, но подчеркиваю, случаи регистрируются всего на сотню. Все на этом. Благодарю за внимание.